новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:07 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Поток». И мы для вас много тем сегодня подготовили. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-8-948. Телега для сообщений «Говорит Москобот». И прямой эфир 495-7373-94-8. Давайте на движение взглянем. Движение. Трехбальные пробки в Москве. Будьте внимательны. Внутренняя сторона МКАДа между Варшавским шоссе здесь и Верхними Полями стоит, потому что даже нет ДТП, но есть дорожные работы. Внешняя сторона между Новой Ригой и Волоколамкой подтормаживает, внутренняя между Волоколамкой и Ленинградкой тоже тормозит. Третье транспортное кольцо здесь, в районе Шарикоподшипниковской улицы, тяжеловато на внешней стороне. Также от Хорошовского шоссе пробка до Бутырского вала. Будьте внимательны, это внутренняя сторона. Внутренняя сторона в районе Кутузовского проспекта подтормаживает. И внешняя сторона здесь, в районе шоссе энтузиастов. Садовое кольцо, будьте внимательны, затруднение в районе набережной Академика Туполева. Вот здесь перед Садовым кольцом, потому что дорожно-транспортное происшествие. Яузская улица с трудом едет. И район Тверской, Ямской улицы. Вот здесь тоже тяжеловато.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Итак, наши с вами планы на ближайшее время. Под оккупацией Украины в Курской области 2000 человек в 28 поселениях. Трамп выразил надежду поладить с Путиным. Это буквальный глагол, который он употребил. Росреестр определил признаки неосвоенных дачных земель. И в конце мы с вами обсудим, что туроператоры сообщили о росте спроса на поездки в Европу среди граждан России. В «Умных парнях» у нас Риваз Юсупов, заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, на совещании с президентом временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что под оккупацией ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области. Там проживают 2000 человек, об их судьбе ничего не известно. Глубина проникновения ВСУ 12 километров, ширина 40 километров. По заданию Министерства обороны на территории региона строится 90 взводно-опорных пунктов. По словам Смирнова, при атаках на Курскую область погибли 12 человек. 121 пострадал, среди раненых есть дети. На сегодня из приграничных районов Курской области эвакуировали 120 тысяч жителей. Мы осуществляем выплаты по 10 тысяч рублей. Средства получили на сегодня чуть больше 2 тысяч человек. Хотя подано уже почти 47 тысяч заявок, доложил Смирнов. Аббас Джума с нами. Он журналист-международник, который сейчас находится в Курске. Аббас, здравствуйте.
Да, рад приветствовать.
Расскажите, пожалуйста, где вы находитесь? Какая обстановка?
Я нахожусь непосредственно в Курске. Мы уже побывали в Курском отделении фонда «Защитники Отечества». Нахожусь я здесь не как журналист-международник, но как сотрудник благотворительного фонда «Своим». Мы вместе с фондом «Защитники Отечества» выполняем гуманитарную миссию. Вот, в частности, сегодня готовим 50 человек из Курской области, как раз-таки из приграничных населенных пунктов, готовим их к отъезду в Крым. Угу. Это люди, пострадавшие в результате нападения, которые либо лишились своих родственников, друзей, соседей, близких, лишились своих домов. Я очень надеюсь, что на непродолжительное время, но тем не менее, вот это сложное для них время, они с нашей помощью переждут в Крыму, в хороших условиях, где, кстати, мы также позаботимся об их трудоустройстве. Вот. Это, я думаю, очень правильное решение руководства фондов, да, чтобы люди не сидели и не наблюдали в окно, что называется, а были при деле, зарабатывали деньги, ну и как-то отвлекались. В общем и целом, я хочу сказать, что ни паники, ни истерики нет. Вот даже в пункте распределения доставки гумпомощи никакого столпотворения, никаких истерик. Все слаженно, спокойно работают, город живет своей размеренной жизнью, все как всегда.
Ну, наверное, сложно говорить все-таки о размеренной жизни, но вы говорите, что паники нету, то есть тревогу удалось в данном случае купировать. Но...
Да, пожалуйста. Ну, я еще оговорюсь, говоря о размеренной жизни, я имею в виду, конечно, относительно, потому что, ну, разумеется, люди беспокоятся, люди наблюдают за новостями, люди обсуждают, понятно, что это сегодня единственная, наверное, тема для обсуждения везде. Я просто говорю, что нет паники, нету пустых улиц, нету какой-то, знаете, вот такой вот, нету упаднических
настроений. На чем люди выезжают, и самое главное, выезжаете они своим транспортом, город им организует помощь, волонтеры что там?
По-разному. Кто-то сам, кто-то организует централизованный выезд. Например, вот наши подопечные выезжают на автобусе, им предоставляется автобус. В общем и целом, и тут тоже я не могу сказать, что есть какой-то, знаете, кризис, и люди бегут, и как-то, в общем, им не предоставляют помощь. Всех потихоньку вывозят оттуда, откуда надо вывозить.
Аббас, вывозят кого? Женщины, дети, мужчины, старики? Кто-то остается или нет?
Много женщин с детьми, мужчины. Вот, например, в пункте, где мы сейчас побывали, буквально еще вчера были размещены несколько семей с детьми. Под них была оборудована комната для детей с мягкими полами, с игрушками. Но уже сегодня им всем предоставили пункты временного размещения или квартиры. Вот нам сказали, что тут же были предоставлены людьми же ключи от домов, от квартир, которые не заняты, да, не заняты в силу того, что либо хозяева в отпуске, либо у них есть вторая, третья квартира, дача. То есть все эти люди в хороших условиях домашних.
По поводу того, что требуется, вода, еда, продукты, товары первой необходимости, гигиена, да, что требуется?
Это я задал этот вопрос. Да, требуется вообще все и побольше. Конечно, в первую очередь требуются вещи первой необходимости, которые используются постоянно и быстро заканчиваются. Типа порошка, вот говорят, шампуни, щетки, пасты, вот это все. Памперсы, подгузники, если... Мы говорим о детях, нижнее белье для мужчин, да, то есть вот эти вот комплекты, то это все очень нужно. Вода и так далее, но опять же, все это поступает, все это есть. Мы также тут вот при содействии «Единой России» это делаем. Я вижу как бы скоординированную работу и власти, и гражданского общества, и уникальная на самом деле способность самоорганизации, потому что тот же Фонд защиты Отечества действует не по... Там, не по указке, не по плану, не это, а вот как-то самим собой соорганизованно и очень слаженно.
Кого вывозят, как определяется, кого куда вывозят? То есть у кого родственников нет или еще что-то?
Смотрите, люди, которые могут как-то уехать сами, им есть куда уехать, они, наверное, и не обращаются за помощью. Те же, кто обратились, значит, это уже априори люди, нуждающиеся, с ними в частном порядке, уже ведется работа, да, тут кому негде остановиться, им предоставляется жилье, те, кто выехал, например, без каких-то вещей первой необходимости, им все выдается, понятно, в первую очередь это люди с детьми, с маломобильными родственниками, пожилые люди, женщины в положении, опять же, нет вопроса о том, как решать кого куда. Все понятно, все ясно, и как-то и автоматически уже происходит.
Понятно. Спасибо большое, Аббас. Аббас Джума был с нами, он журналист-международник, сейчас находится в Курске с волонтерами, которые оказывают гуманитарную помощь, рассказал об обстановке, которая сейчас в Курске, каких-то людей вывозят организованно в Крым, там будут размещать. Власти Запорожской области, например, помогут с размещением жителей приграничных районов Курской области, которые подвергаются атакам со стороны ВСУ. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности Курской области Алексей Смирнов. Он говорит, что созвонился с губернатором Запорожской области Евгением Балецким, обсудили текущую ситуацию и решили, что будут использовать для размещения людей временно санатории и пансионаты на берегу Азовского моря, расположенные от Бердянска до Кирилловки. В Курской области, что еще он добавил, в ближайшее время будут укомплектованы первые рейсы для доставки людей в пункты временного размещения в Запорожской области. Напомню, что массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона неоднократно объявлялась ракетная опасность. В результате атаки погибли 12 гражданских лиц, ранен 121 человек, в том числе 10 детей. Последние данные, сводка Министерства обороны. Есть единственное, что сейчас публикуется, российские средства ПВО около 13:10 уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщает Министерство обороны. Когда появится новая сводка, так, вот, есть данные от Министерства обороны, вооруженные силы Украины за сутки потеряли на Курском направлении до 420 военнослужащих и 55 единиц бронетехники. Так, 3 танка, 8 бронетранспортеров, боевая машина пехоты, 43 боевые бронированные машины, 31 автомобиль, пусковая установка реактивной системы залпового огня и артиллерийское орудие. Еще вооруженные силы России пресекли прорывы противника на Курском направлении. Отражена атака на Мартыновку. ВСУ применяют вещества, подобные тем, которым нацисты наполняли газовые камеры. Это заявление начальника войск, значит, Игоря Кириллова. Почти 900 тонн гуманитарной помощи доставлено для жителей Курской области. Это данные МЧС. И до 15 украинских военных и 4 БТРа «Страйкер» уничтожены в ходе зачистки населенного пункта Озерки. 6 боевиков ВСУ взяты в плен. Все это данные Министерства обороны. Как только будут обновляться в информационных выпусках, вам это представят.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах надеется вновь поладить с Владимиром Путиным. По крайней мере, такой глагол он здесь употребил. По его мнению, российский президент – хороший переговорщик. В интервью бизнесмену Илону Маску Трамп отметил, что во время своего президентского срока поддерживал с Путиным хорошие отношения. «Я знаю Путина очень хорошо, я с ним очень хорошо ладил, он уважал меня. Надеюсь, мы снова с ним поладим. Поладить с ним было бы хорошо, а не плохо», – сказал Трамп. Он считает, что российский президент – хороший переговорщик, в то время как у Джозефа Байдена низкий уровень IQ. По его мнению, Байден совершил глупость, когда допустил возможность вступления Украины в НАТО. И Трамп считает, что именно вербализация как раз этого намерения, этих планов и послужила как раз тому, что Российская Федерация сочла это прямой угрозой для себя и, соответственно, стала действовать так, как считает нужным. Александр Коньков с нами, он доцент финансового университета при правительстве, политолог. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а каков интерес Трампа к Путину и Российской Федерации сейчас в целом? Что он пытается донести?
Мне кажется, что в данном случае сегодня исключительно электоральный интерес. Мы знаем про выборы, про напряженную ситуацию. Там понятно, что Трампу сейчас очень важно привлечь к себе голоса, перетянуть на свою сторону неопределившихся. И в этом плане сугубо электоральные задачи. Здесь в первую очередь он пытается противопоставлять вот эту риторику демократов, связанную с тем, что вот есть плохие парни, а есть хорошие парни в мире, да, и Трамп, собственно, говорит, что он умеет ладить со всеми, не нужно искусственно никого ни на что делить, главное, как бы, достигать договоренности, совершать сделки, да, как он любит говорить. И в этом плане, конечно, это его преимущество, это умение, которое он будет продвигать. Второй момент, это, мне кажется, что мы все с вами помним, что не впервые, в общем-то, Россия и Путин в центре электоральной кампании США. В общем-то, сегодня Трампу важно перевернуть ту страницу, которая была с ним всю его прежнюю, всю его первую, да, каденцию в Белом доме. Собственно говоря, несмотря на то, что доказали, что никакого заговора не было, ему важно лишний раз подчеркнуть, что да, заговора не было, а все его отношения с Путиным – это исключительно умение ладить и нахождение вот этих сделок.
Но поэтому... что бы он сейчас ни говорил, Александр Евгеньевич, все равно, если вспоминать те решения, которые Трамп принимал во время своего президентского срока, ну да, контакты были, но по факту, какие решения принимал Конгресс, например, какие решения одобрял сам Дональд Трамп? Сложно сейчас думать, что, знаете, в той же парадигме, в какой многие думали аналитики в 2016 году, что Трамп наш. Совсем не так.
Совершенно верно. Это, я же говорю, что речь идет о исключительно электоральных задачах, и американский избиратель сейчас об этом не думает. Он вообще не помнит, какие решения принимались относительно России при Трампе, потому что уже слишком много лет прошло, да, всего 4, да. Угу. Поэтому в этом смысле здесь речь идет о том, чтобы именно риторически все время подчеркивать свою способность, свою готовность, умение справляться с теми вызовами, которые сегодня нарисованы Байденом и демократами. Что для Трампа это не проблема, что, в общем-то, несмотря на все те страхи, которые сегодня присутствуют в американских медиа, для Трампа это все легко, просто он быстро все сделает, все порешает, со всеми договорится и так далее. И Путин, собственно говоря, который всю его предыдущую каденцию был вот таким фактором, который не покидал страниц американских, да и всех и международных изданий, да, в плане того, что есть какая-то якобы какой-то заговор. Известно, что в итоге никаких не было найдено оснований для этого, и Трампу вот важно еще раз об этом всем напомнить и закрыть вот этот гештальт. Ну и важный еще момент, конечно, мне кажется, что с учетом всей тех обеспокоенностей, которые сейчас проникают в СМИ относительно и ядерных угроз, относительно Третьей мировой войны, вот Трамп тоже, как известно, себя позиционирует: я не допущу Третьей мировой войны.
Но
я
если он не допустит, да, Третьей мировой войны, это же не значит, что он откажется там от вот этого вектора противостояния, который есть, потому что в обнародованной еще в 2017 году новой стратегии национальной безопасности США, Россия и Китай были охарактеризованы как ревизионистские державы, которые противостоят Соединенным Штатам. Это было при Дональде Трампе. Никакой Байден ничего нового не придумал, ни Обама не придумал. Трамп не пытался их, скажем так, оспорить их тезисы. Сейчас в предвыборную кампанию, конечно, но вопрос, насколько, в принципе, для американского электората и в целом для политической жизни сейчас важны те заявления, которые делают кандидаты в президенты в отношении России, в отношении российско-украинского конфликта. Кажется, что в большей степени их-то как раз беспокоит, и они могут влиять через палестино-израильский сюжет.
Ну, это один из сюжетов, российский сюжет, российско-украинский сюжет, украинский сюжет, да, и, естественно, ближневосточный сюжет, это тоже важный сюжет, но главные сюжеты не эти, главные сюжеты, как и на любых других выборах, это в первую очередь внутриполитическая повестка, это в первую очередь социально-экономические вопросы, это развитие экономики, это рабочие места и так далее и тому подобное. Все остальные международные внешнеполитические факторы, геополитическая борьба, это, так скажем, гарнир, да, это вот это обрамление, которое просто через запятую идет со всем остальным. Такого рода сюжетов основных там порядка десятка, и вот они в разной степени тасуются, и, собственно говоря, они тоже звучали и в интервью Маска вот этого сегодняшнем. Поэтому для Трампа это один из вопросов, которым ему важно продемонстрировать электорату, что он этот вопрос, как и другие вопросы, может решать. Как он в реальности будет решать, это вообще второй вопрос. Потому что еще неизвестно, попадет он в Белый дом или не попадет. Да. Ему нужно, соответственно, пройти через выборы, соответственно, инаугурироваться, а потом уже смотреть и, в общем-то, с нуля, на самом деле, все решения рассматривать, даже без оглядки относительно того, что он говорит сегодня и будет говорить еще в предстоящие месяцы.
Александр Евгеньевич, такой сюжет интересен. Такер Карлсон брал интервью у Владимира Путина, где Владимир Путин подробно высказывал свою позицию, позицию Российской Федерации в отношении тех или иных вопросов. Теперь Трамп использует российский сюжет в своей предвыборной кампании. Есть ли между Маском, как интервьюером и, соответственно, Такером Карлсоном, что-то общее, что можно определить как определенный трек, присутствующий в американской сейчас повестке в отношении России?
Ну, есть общее хотя бы потому, что, собственно говоря, интервью Карлсона в сети X было опубликовано тогда без купюры, без цензуры, да. Напрямую все оттуда смотрели. В данном случае тоже сеть X и владелец Илон Маск тоже выступает инициаторами того, чтобы вот дать открытую трибуну кандидату Дональду Трампу. Хотя, конечно, вот сейчас европейцы активно пытаются цензурировать это интервью. Мне кажется, что в общем и целом в мире, без привязки даже к конкретным избирательным кампаниям, нашей или американской, есть уже понимание относительно того, что есть реальная свобода слова, которую загнали куда-то в подполье, а есть свобода слова вот такая официальная, которая везде фигурирует о том, что вот мы свободное общество, у нас свобода слова. Но все, видя сюжеты с Ассанжем, видя все эти проблемы, которые возникают с цензурированием всего и вся, что не угодно американскому мейнстриму, конечно, понимают, что есть что-то, что не договаривается, а в определенных случаях и откровенно замалчивается и врется, да? Поэтому то, что делает Карлсон, то, что делает Маск, то, что делают некоторые другие, это, в общем-то, тот глоток свежего воздуха, которого сейчас так жаждет вот тот избиратель и рядовой житель, которому не хватает свободы слова.
Ну, Александр Евгеньевич, а ведь по факту в Соединенных Штатах Америки, какой бы президент ни пришел к власти, все равно институты работают, и самое главное, если для институтов будет невыгодно, например, там, по позиции того же самого Дональда Трампа, если он становится хозяином Белого дома, то, соответственно, ему как бы проводить свою лично выбранную политику в отношении Российской Федерации просто не дадут. Потому что по внешнеполитическим трекам, насколько я понимаю, у республиканцев и демократов нет особенных разногласий.
Ну, действительно, вот если опять-таки обращаться к опыту предыдущего срока Трампа, с 16 по 20 год, мы все видели, как действительно пресловутый американское глубинное государство, как это принято говорить, establishment, всячески препятствовали его попыткам проводить свою политику, на самом деле, в любой сфере, не только в международной. Но вода камень точит, и все равно многое Трампу удалось поменять в отношения, поменять, соответственно, хотя бы в том, что была выстроена вот эта антитрамповская политика, это тоже определенный результат. Поэтому, если он придет в Белый дом, все равно будет уже меняться ситуация как на неком следующем этапе. Все равно будут продолжаться вот эти внутриполитические американские разногласия, которые будут сказываться и на всем остальном мире, все равно поступательно меняя ситуацию в том направлении, которое в данном случае будет продвигать Трамп.
Спасибо большое, Александр Евгеньевич. Вас благодарю. Александр Коньков был с нами, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации, политолог. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Неужели сегодня к России сильны симпатии американского электората, на которых пытается сыграть Дональд Трамп, говорит Юстас. Это один из сюжетов, Юстас. Но выборная система в Соединенных Штатах, она имеет свои особенности, поэтому от симпатии американского электората далеко не все зависит. И плюс напоминаю вам, что сюжет, связанный с российско-украинским конфликтом, это не ключевой сюжет, который присутствует в политической жизни сейчас Штатов. Палестино-израильский конфликт, потенциальная большая война на Ближнем Востоке, она сейчас как раз доминирует в повестке. Поэтому вы видели и митинги многочисленные пропалестинские, и разгоны этих митингов, и, соответственно, лобби там израильское очень сильно. Поэтому опираться только на один российско-украинский сюжет при анализе того, что происходит в Штатах, конечно же, не нужно. Сейчас новости, продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Елена спрашивает, что имел в виду Трамп, заявив, что он остановил северные потоки. Я вам еще раз процитирую, что он сказал, а выводы делайте сами. Бывший американский лидер и кандидат в президенты заявил, что он заблокировал строительство газопровода «Северный поток-2». Я заблокировал этот газопровод, сказал он в понедельник. Потом появился этот жалкий президент Байден и первым делом прекратил строительство трубопровода Keystone на границе с Канадой нашего трубопровода, который обеспечил бы работой 48 тысяч человек. Вдумайтесь, значит, что он сделал, но одобрил российский газопровод. Поэтому делайте выводы, что имел в виду Трамп. Но я напомню, что во время именно президентства Дональда Трампа республиканцы вносили как раз поправку о том, чтобы блокировать и всячески препятствовать строительству газопровода. Так, к следующей теме переходим с вами. Росреестр определил признаки неосвоенных дачных земель. значит, неиспользование садовых и приусадебных земельных участков. К ним будут относиться разрушение или повреждение части садового дома, захламление и загрязнение мусором больше половины участка, наличие сорняков высотой более метра, а также отказ от выращивания в течение 3 лет подряд и более сельскохозяйственных культур и сельхозпродукции. Это дачные земли. Об этом говорится в проекте постановления правительства, который разработал Росреестр. Предполагается, что проект вступит в силу с 1 марта 2025 года. В тексте уточняется, что неиспользованным будет считаться наполовину заросший сорняками участок, который не очистили от них в течение года и более. Касательно разрушенных элементов зданий, говорится, что неиспользованным он будет значиться, если признаки разрушения не устранили в течение 5 лет и больше. Для огородов предлагается установить аналогичные характеристики неосвоения, за исключением пункта о разрушении строений. Кирилл Воробьев с нами, земельный юрист. Кирилл Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, чего теперь ждать дачникам?
Ну, на самом деле, в целом, никакой-то новой революции там не произойдет. Тут скорее пытаются ввести в оборот заброшенные участки, которые там в СНТ очень много, в старых деревнях много. То есть у людей вообще вопросы возникают, например, у меня сосед там 10 лет не появляется, 15 лет. Все заросло, ничего нет, возможно, уже кто-то хочет и прикупить этот участок, а там как бы судьба этого участка неизвестна. И сейчас механизм, чтобы этот участок выкупить, он очень сложен. То есть это нужно обращаться в администрацию или там в префектуру, она должна этот участок высуживать, искать, соответственно, этих наследников, кто там остался. То сейчас пытаются они сделать таким образом, чтобы, возможно, было изъятие хотя бы в основании того, что участок, ну, не используется. В принципе, это и раньше всегда было. Просто вопрос заключался всегда в том, что очень долгая бюрократическая процедура по изъятию у нас участков.
Кирилл Андреевич, а это касается, вот смотрите, здесь речь идет про дачные участки, про дачные земли. Но сразу же слушатели пишут, а если у меня ИЖС, а речь идет о землях сельскохозяйственного назначения, на которых можно вести там сельское хозяйство и домик какой-то построить, или речь идет о землях населенных пунктов?
И это приказ делается. Недавно же был подписан у нас постановление новое, и приказ под него делается. Идет и о ИЖС, и о садоводстве в том числе. То есть если участки у нас садоводство может и на сельхозке назначаться, и на населенных пунктов, это касается этих участков тоже.
Но, Кирилл Андреевич, слушатель еще один задает вопрос. Ну хорошо, допустим, я каким-то участком не занимался, допустим, уехал на другой конец страны. Без моего ведома примут участок мой в оборот и будут продавать, а мне еще штраф какой-то назначат, или же все-таки будут пытаться со мной связаться?
Ну, смотрите, конечно, сначала штраф назначат. У нас изъятие и прекращение права собственности – это прям супер крайняя мера. Поэтому в любом случае сначала попытаются найти, сообщить, выпишут там предупреждение, потом на следующий год штраф. И вот если там 5 лет подряд человек не принимает свой участок, его постоянно жалобы идут, потому что, например, чтобы этот участок в оборот взять, кто-то же должен сообщить, что такой участок существует. И у нас чиновников не хватит, чтобы все участки проконтролировать заросшие.
То есть это заявительный характер или нет будет носить подобного рода?
Ну, вообще земельный контроль у нас как бы существует. По идее, должны за всем наблюдать и Росреестр, и администрация. Но 90% случаев это соседи, которые напишут в администрацию и скажут, вот тут нет соседа, он уехал, пожар тут может возникнуть, все разрушилось. Будет примерно так. А там будут искать и дальше штрафы назначать. А если уже до крайнего случая дойдешь, что уже там, я как говорю, там 10 лет не используется, то будут изымать, я думаю.
Будут изымать. А в какой срок требуется устранение нарушения, чтобы этого участка не лишиться?
Ну, у нас административный кодекс говорит в разумный срок, плюс судья может свой срок назначить. Ну, обычно от 30-60 дней где-то так.
360 дней.
30-60
дней. Да-да-да, я поняла. Кирилл Андреевич, скажите, те признаки, которые определил Росреестр, признаки неосвоенных дачных земель, он исчерпывающий, он понятный или он допускает слишком широкую трактовку, возможно?
Ну, он абсолютно, конечно, размытый, да и в принципе невозможно какую-то четкую трактовку заброшенности сделать. Во-первых, это проект, его еще поправят, там не факт, что его примут. Будут точно вот написать, почему, что такое заброшенность, я вообще считаю, в принципе, невозможно. У нас есть там критерии, например, да, там есть участок, предоставлен для индивидуального жилищного строительства. Вот в течение 3 лет дом не зарегистрирован, значит, не освоен участок. Ну, то есть это логика. То есть понятно, что должно случиться. Нет записи о доме.
Но а если у человека развод... денег нету сразу дом построить, он вот не за 3 года его построил, а за 10 лет, например.
А тут обязанность уже такая, потому что если, например, вы не купили, а на аукционе выиграли этот участок,
так.
Вот, у вас обязанность там 3-2 года, но не хватило денег, значит, дом соглашение заключаете, либо отдавайте его обратно. Вот, поэтому тут вот то, что касается заброшенности, какими-то поросло здание, разрушилось, не разрушилось, я думаю, во-первых, каждое изъятие это будет прям такая, ну, скажем, прецедент, то есть это должна комиссия приехать, фотографировать, там, суд, тут, я думаю, общих, будут какие-то вот общие критерии, которые реестр написал, mm-hmm. а дальше уже будет суд уже решать по месту, накладывать штраф, предупреждение, ну и так далее.
Слушатель еще спрашивает, так скажите, пожалуйста, будет все-таки какая-то комиссия ходить, будут чиновники ходить, а здесь все просторы для коррупции, или заявительный характер сосед, которому расшириться хочется, или я ему просто не нравлюсь, он придет, а как я докажу, уже не освоенный у меня, или я приезжаю раз в сезон?
Ну, это и то, на самом деле. У нас есть понятие земельного контроля. Это, то есть у нас администрация и Росреестр, ну, района определенного, они наделены полномочиями следить, чтобы участки в соответствии с видом разрешенного использования используется, ну и вот неосвоенность им добавили. Но охватить все, вы сами понимаете, все СНТ, там, дачи, невозможно. Поэтому, как я и сказал ранее, 90% да, будет сосед, например, который зуб точит и видит, что у вас все заросло, хочет прирезочку сделать и будет жаловаться. Но, как опять же ранее сказал, не будут изымать там вот, нажаловались один раз и все на контроле. Я думаю, что будет предупреждение, а дальше уже там годами далее уже может быть изымут. Может.
Другая схема есть, Кирилл Андреевич. Тоже вот Владимир задает справедливый вопрос. Купил землю у физлица, заплатил взносы пошлины, исправно платишь налоги, а землю у тебя в итоге изымает само государство. А если человек изначально покупал с целью перекупки? Перепродажи, да. Я имею в виду, участок.
Да, я понял.
Перепродажа. А другой не успел освоить, но придут к тому, кто последний купил, правильно?
Ну, нет, получается, что у нас какая ситуация? Поменялось право собственности, новый хозяин, у него возникает новая правовая ответственность. Что там было до изменения права собственности, это уже бремя того человека, если у него штрафы там остались. А к вам как бы обнуление идет, к новому человеку. Но опять же, покосить там траву перед продажей, ну, тут такой вопрос, как бы, я думаю, это каждый делает.
Так, слушатель говорит, а если участок приватизированный, неважно? Все равно могут изъять, если неправильно используется.
Да, это у нас неважно. Но приватизирован, это значит, выкуплено у государства. Здесь у нас имеется в виду, что вы его забросили. То есть вопрос, они пытаются с такими участками бороться.
А на каком основании будут изымать землю? Если уплачены налоги, оформлена собственность, я могу купить любую землю, но строительство начать через 10 лет и позже. Получается какая-то неувязка с правами, нет?
Ну, схема есть определенно, на которую давит правительство, она сейчас используется. Это, как я говорил уже, что нарушение использования земельного участка. У каждого земельного участка есть вид разрешенного использования. Вот он, например, для индивидуального жилищного строительства. И мы с вами говорим, вот я купил, и хоть через 10 лет деньги появятся, дом построю. Но с точки зрения правовой вы нарушаете, потому что у вас земля простаивает не по назначению. Переводите в огород, пожалуйста, тогда там сажайте какую-то там капусту, и она растет. А вот если дома нету, то это можно вас пойти по КОАПу штрафовать, начать о том, что не целевое использование, 1% от кадастра, и так 5-6 лет поштрафовать вас, у вас там долгов накопится, потом вообще приставы изымут. Ну, то есть схемы есть.
Понятно, схемы есть. Спасибо большое, Кирилл Андреевич, я вас благодарю. Кирилл Воробьев был с нами, земельный юрист. По поводу штрафов, здесь кто-то спрашивал, что грозит за неиспользование дачного участка. Так, за неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного строительства, садоводства, огородничества, часть 3 статьи 8.8 КОАПа, предполагает административный штраф для физлиц в размере от процента до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 20 тысяч рублей для должностных лиц от 1,5% до 2%, но не менее 50 тысяч для юрлиц от 3% до 5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 400 тысяч рублей.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Туроператоры сообщили о росте спроса на поездки в Европу среди граждан России. Очень неожиданный, кстати, разворот. Туроператоры и сервисы бронирования сообщили о росте спроса на поездки в Европу среди россиян. Как узнала газета «Коммерсант», в частности, спрос на поездки в некоторые европейские страны за год вырос, внимание, на 21-70%. При сокращении спроса на отдых в Турцию или Арабские Эмираты. Эксперты объясняют такую динамику низкой базой прошлого года, появлением новых стыковочных рейсов через СНГ и Грузию, в частности, а также привыканием туристов к более сложному процессу получения Шенгена. Дмитрий Горин с нами, вице-президент Российского союза туриндустрии. Дмитрий Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, все-таки важно понять, это много, мало, если смотреть, с чем сравнивать такой рост интереса к Европе?
Да, это много. За прошлый год страны Шенгенского соглашения выдали 449 тысяч виз, и виза – это индикатор как раз спроса. Из них 50% были многоразовые визы. А в этом году, например, совсем недавно консульство Италии в России заявило о том, что количество запросов увеличилось на итальянскую шенгенскую визу на 36% год к году. Но здесь нужно учитывать, что все-таки после ввода ограничений на международные воздушные сообщения, отмены упрощенного порядка получения виз, количество поездок абсолютное в европейские страны сократилось на 80-90% от, например, до пандемийных показателей. Uh-huh. И как раз сокращение было обусловлено прежде всего сложной транспортной логистикой. Сейчас, конечно, это не 3-4 часа полета в Европу, это, как правило, 11-15 часов со стыковкой в различных аэропортах. Но в этом году туркомпании даже делают групповые блоки мест на рейсах авиакомпании и на Кипр, и в Черногорию, и в другие страны. Поэтому можно говорить о том, что спрос отложенный, как мы говорим в туризме, он возвращается, но он существенно ниже допандемийных объемов.
Угу. Ожидалось ли, что люди привыкнут, как ваши коллеги отмечают, привыкнуть к такой сложной логистике и к сложностям, связанным с визами?
Да, мы говорим о некой адаптации, и так как у туристов возникают еще проблемы с платежами в других странах, так как карты российских банков не работают за рубежом, то здесь бронирование путешествия через туркомпанию позволяет провести платежи и за отель, и за сложные маршруты стыковочные по авиабилетам, так как сайты ряда иностранных компаний, естественно, принимают карты зарубежных банков. Ну, здесь, наверное, расширяется просто ассортимент предложений, потому что традиционно, конечно, европейские направления были очень популярны. Если, опять-таки, вернуться на секунду к визам, до пандемии страны Европы выдавали нашим туристам и частным, под частные поездки 3-4 миллиона виз в год. А сейчас, ну, цифры сами себя говорят, количество виз, конечно, существенно меньше, но спрос есть, и это не только туризм, это частные поездки, учеба, работа, посещение родственников, различные запросы есть.
Дмитрий Львович, по поводу того, что у людей на фоне возросшего интереса снова к Европе сократился спрос на отдых в Турции или Арабских Эмиратах. А с чем связано? Они просто там перекантовались, а потом адаптировались или что?
Ну, здесь, знаете, сложно. Здесь, конечно, каждый эксперт имеет свое мнение. Мое мнение – это всегда цифра. Турция в этом году показывает умеренный рост, плюс 6%, и 7 миллионов человек посетит Турецкую республику в этом году. А Объединенные Арабские Эмираты как раз показывают феноменальный рекорд. Если до пандемии эту страну посещало 400 тысяч человек, сейчас в Эмиратах ежегодно мы видим не меньше 1 200 000 прибытий. Да? Поэтому здесь, наверное, сложно сравнивать и говорить о том, что где-то что-то сократилось. А просто речь о другом, что, кстати, путешествия в Европу могут оказаться дешевле, чем путешествия в Турцию по стоимости. Тур под ключ, включая перелет, например, в Черногорию, предлагается за 250 тысяч рублей. За эти деньги в Турции можно сейчас забронировать бюджетный отель 5 звезд, да? Но если брать более высококлассные гостиницы, она будет стоить гораздо дороже, поэтому, наверное, сейчас есть конкуренция между странами, сложилась уникальная ситуация, когда туры в Таиланд, Кубу, а даже на такие удаленные расстояния сопоставимы с путешествиями в Турцию. А если говорить об Эмиратах, то Объединенные Арабские Эмираты летом давали очень существенные скидки, и туры были от 160 тысяч рублей на двоих, включая перелет.
Дмитрий Львович, а связано это с тем, что Турция слишком серьезно повысила цены или что?
В Турции очень высокие инфляционные процессы, и тому подтверждение, что граждане Турции отдыхают сейчас, например, не у себя дома, а предпочитают тоже греться. А Турция в этом году как раз не повышала цены уже, она очень сильно повышала цены в 2023 году на 30%, и это, естественно, сократило некую динамику бронирования в эту страну. Но сейчас очень многое, вы знаете, во всех международных путешествиях зависит от курса рубля к евро-доллару. А если он укрепляется, да, то, конечно, цена более стабильна. А волатильность, увы, есть, и здесь надо еще не забывать отслеживать разницу изменения курса, да, потому что за год это может быть 10-20%.
Участники российского рынка туристического, мне кажется, питали определенные надежды, когда с Европой возникли сложности, а Турция стала очень дорогой, что поедут изучать родную землю. Как с этим?
Ну, с этим, вы знаете, это традиционно было всегда соотношение. Ну, опять-таки, да, извиняюсь, что много цифр вам говорю.
Если пожалуйста, пожалуйста.
За рубеж в лучшие годы выезжало 14 миллионов организованных туристов, не считая самостоятельно, то путешествие по России это ежегодно было около 50 миллионов. Сейчас по статистике, которая есть официальная, включая все экскурсии, ночевки, 70 миллионов в год путешествует по нашей стране. Поэтому, конечно, ну, один Краснодарский край принимает 18 миллионов в год. Да? Даже если сравнивать наши курорты с турецкими по количеству туристов. Но, вы знаете, хорошо, что здесь иллюзий нет. Международные путешествия – это здоровая конкуренция внутреннему туризму. Ведь ненормально, когда цена отдыха в Анапе равна цене отдыха на Мальдивах. А такие факты были. И завышение цен приводит как раз к снижению количества все-таки запросов. Но проблема внутреннего туризма другая. Сейчас, наверное, вы слышали, что настолько заполнены гостиницы и отсутствуют билеты на наши курорты. Это говорит о том, что не хватает ни поездов, ни отелей.
Ну и плюс с югом это связано с тем, что самолеты не летают. А поездов
да,
много пустить невозможно.
Аэропорты Анапа, Геленджик до сих пор закрыты. И аэропорт Сочи фактически выполняет рейсы, включая другие аэропорты, перезагружая их.
Спасибо большое, Дмитрий Львович. Благодарю вас, Дмитрий Горин был с нами, вице-президент Российского союза туриндустрии. Я вижу ваши сообщения, ваше возмущение, которое вы мне сюда присылаете по поводу людей, которые отправляются в Европу. У нас очень политизированная публика, правда? И вы с этим исключительно связываете, что нельзя просто человеку хотеть поехать в Италию, посмотреть на красоты вне зависимости от того, какую политику сейчас проводит Европейский союз. То есть наш турист политизированный турист. Принципиально не поеду в Европу, Катерина пишет. В свое время много им денег отвезла, путешествуя на машине. В Турцию не ногую за их цены, пока на удаленке катаюсь между Дубаем и Дохой. И что по деньгам? Катя, расскажите, пожалуйста. И что по погоде в Дубае? Слышала, что сейчас там примерно плюс 100 при 100% влажности. Говорят, экстремально. Что с крымским направлением в этом сезоне, говорит Юстас. Люди едут, несмотря ни на что. Кстати, несмотря на сложности, люди едут. Была информация, что там много машин копилось перед Крымским мостом. Люди часами стояли, но все равно приезжали. Там меры безопасности, конечно, повышены. Но едут, в любом случае едут. Я бы в Сербию поехал, только какой-то ценник неадекватный на перелет, говорит финист. Есть люди, которые просто ловят. 7373-948, телефон прямого эфира. Позвоните, пожалуйста, куда вы этим летом ездили или планируете поехать? Планируете ли поехать в Европу и как с этим сейчас обстоят дела? Расскажите. 7373-948, телефон прямого эфира. Спрос на поездки в некоторые страны за год, страны Европы среди россиян вырос на 21-70%. Это не по сравнению там, с 2018 годом, ни в коем случае. Это по сравнению с фактически нулевым спросом, который наблюдался последний год-два. Куда едут? Черногория едут. В Венгрию, кстати, плюс 70%. В Венгрию едут. То есть она дает вот этот показатель. И Греция, кстати, 56%. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Добрый день.
С семьей ездили в этом году на Эльбрус. Так. Очень красиво, понравилось, душевно.
Дорого?
Вот. Слушайте, я бы не сказал, что дорого. Если сравнивать вот вообще в целом, да, Крым дорого, можно сказать. Каждый год в Крым ездили. В этом году я приятно удивился, цены вообще меняемые. Вот. Ну и там побыли 8 дней, потом 6 дней побыли в Туапсинском районе, к морю спустились. Вот. Тоже, в принципе, очень меняемые цены. Народу очень, конечно, много.
Народу много, это правда. 7373948, телефон прямого эфира. Костя говорит, мы в Анапе круто отдохнули на 180 тысяч за 12 дней с дорогой и жильем. Не нужна мне ни Европа, ни Турция, говорит Костя. В четверг едем в Турцию на 12 дней. 11 человек отдали 1,5 миллиона. Не так... А, на 11 человек, я подумала, 1 человек 1,5 миллиона рублей. Думаю, вот это у вас недорого. Не так и дорого на человека. 1,5 миллиона, то есть это 100 тысяч с копейками, видимо, на 12 дней. А сколько звезд? Дайте денег, поеду куда угодно, говорит Александр. Александр, заработайте, и все. И поедете куда угодно, самое главное. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Да, Евгения, здрасте,
Костя. Здрасте, Костя, да, вы политизированный же у нас турист.
Очень, вот честно, так. Я вообще за границу, я не знаю, я же не сказал, что я загранпаспорт себе делать не буду и вообще никуда не поеду.
Но подождите, за граница она посмотреть. Разная. Есть Европа, есть ЮАР, любая, Танзания, все что
честно,
угодно.
Любая. Я любая не Европа. Был еще на Камчатке, я не был так. Еще на Байкале, на Эльбрусе. У меня жизни не хватит, чтобы посмотреть все, что я хочу у нас в стране.
17 миллионов квадратных километров, это правда.
Да, так. А по деньгам всегда классно получается. Вот мы уже... 15-го года ездим по стране отдыхать, всегда в 2 сотни укладываем летний отдых.
То есть на пятерых? Или на четверых?
На четверых. Вот. А маленькие отпуска, там, по 4-5 дней, мы в полтинник укладываемся спокойно и классно отдыхаем.
Нормально. Круто. Ну, видите как? Это к вопросу о том, что если ищете, то в любом случае найдете. Так, Катерина раскладывает по поводу того, что она катается между Дубаем и Дохой. Цены, как в Москве, 100 тысяч рублей туда на Эмирейтс, везде плюс 23, кроме улицы. А, везде плюс 23, действительно, кроме улицы, везде плюс 23, а на улице, наверное, плюс 230 примерно, и не по Фаренгейту. Здравствуйте, слушаю вас, пожалуйста, коротко. Алло. Алло.
Добрый день.
Добрый день. Слушаю вас.
Вот в этом году ездили в Крым так. В начале лета, и, знаете, Крым запаздывает... заселением недели на две.
В смысле запаздывать? Это как?
Ну, например, если в Краснодарском крае уже все открыто, но мы приехали туда 12 июня, да, в Судак.
Но...
половина закрыта. Ну, единственное, что хорошо было, да. Ну, пляжи были.
Свободны. Пляжи были. Спасибо большое. Сейчас уже информационный выпуск. Насколько я понимаю, Крым запаздывать не просто, потому что там люди какие-то ленивые, ни в коем случае. Там это было связано с мерами безопасности. Почему там сезон чуть-чуть попозже начался, почему там чуть попозже стали все открываться. Информационный выпуск и умные парни.